вступление в первый бой с врагом в ослабленном составе может отразиться на моральном состоянии личного состава, — заключил я. «Это верно», — сказал Егоров. «Но у нас нет иного выхода. А формировать вторые эшелоны частей необходимо. Врага нельзя недооценивать. Надо готовиться к войне по-серьезному, готовиться драться с умными, искусными, сильным врагом. Ну а если враг на деле окажется менее сильным и недостаточно умным, это будет только нашим преимуществом». Егоров интересовался многим. И состоянием неприкосновенных запасов, и общежитием солдат, и тем, как устроен начальствующий состав. Мы доложили, что командный состав в основном живет по частным квартирам, занимая, как правило, одну комнату на семью. В то время, помнится, мы добровольно сдавали личные ценности в Золотой фонд страны на строительство фабрик и заводов. Егоров поинтересовался и этим. «Ну а что сдал сам командир полка?» — спросил он. 4 призовых серебряных портсигара, полученных мною на конно-спортивных состязаниях, золотое кольцо и серьги жены. Собственно говоря, так поступали все. Командующий оглядел нас и сказал: «Очень хорошо, товарищи, иначе и быть не может». Если не ошибаюсь, в 1927 году в дивизию приезжала делегация английских рабочих, которая выразила желание взять над ней шефство. Они вручили нам красное знамя. С тех пор 7-я кавалерийская дивизия стала называться дивизией имени английского пролетариата. Дела в дивизии особенно оживились, когда комдива Шмидта сменил серб Данила Сердич, прославленный командир 1-й конной армии. Сердич сразу развил активную деятельность и сумел завоевать авторитет у командиров частей. Мне он нравился своей высокой требовательностью, беспокойной заботливостью о постоянном совершенствовании боевой и политической подготовки. Сердич активно вникал во все вопросы партийной жизни и был полноценным единоначальником. В личной жизни он был весьма скромен. Все полевые учения дивизии и участие в окружных маневрах при Сердиче проходили поучительно и неизменно приносили 7-й Самарской КАВ-дивизии заслуженную славу. Все мы чувствовали свой оперативно-тактический рост и знали, что в этом большая личная заслуга нашего комдива. Словом, он был достойным командиром и умелым воспитателем. В январе 1930 года командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии был назначен Рокоссовский. Несколько позднее, в мае того же года, я был назначен командиром 2-й кавалерийской бригады 7-й Самарской КАВ-дивизии. С Константином Константиновичем Рокоссовским, как я уже упоминал, мы вместе учились в 1924-1925 годах в Ленинграде на КУКС и хорошо знали друг друга. Ко мне он относился с большим тактом. В свою очередь, я высоко оценил его военную эрудицию, большой опыт в руководстве боевой подготовкой и воспитании личного состава. Я приветствовал его назначение и был уверен, что Рокоссовский будет достойным командиром старейшей кавалерийской дивизии. Так оно и было. Кавалерийским полком я командовал почти 7 лет. Это была хорошая школа. Кроме богатой практики, за этот период я получил значительную теоретическую и оперативно-тактическую подготовку, участвуя в окружных маневрах, дивизионных и корпусных учениях и военных играх. Как командир-единоначальник, глубже понял руководящую и организующую роль нашей партии в строительстве и в повседневной деятельности частей Красной Армии. Конечно, все это давалось нелегко, были в работе и ошибки. Но кто не ошибается? Разве тот, кто работает только по указке сверху, не проявляя в работе творческой инициативы? Вообще говоря, дело, на мой взгляд, не столько в ошибках, сколько в том, как скоро они замечаются и устраняются. Меня упрекали в излишней требовательности, которую я считал непременным качеством командира большевика. Оглядываясь назад, думаю, что иногда я действительно был излишне требователен и не всегда сдержан и терпим к проступкам своих подчиненных. Меня выводила из равновесия та или иная недобросовестность в работе, в поведении военнослужащего. Некоторые этого не понимали, а я, в свою очередь, видимо, недостаточно был снисходителен к человеческим слабостям.